приготовимся к нашему служению, встанем, помолимся, призовем имя Господа. Милосердный Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы призываем Твое священное и благословенное имя. Мы знаем, что Ты здесь. И для нас это очень приятно сознавать, что Ты всегда был здесь, когда мы собираемся на это место, что Ты всегда нас ожидаешь. И мы благодарим Тебя за это, Господь. Прибыв на это место, мы хотим сейчас сосредоточить весь наш взор и все наше внимание, и весь наш слух на то, что Ты нам скажешь. Как Ты будешь действовать в нашей внутренности Твоим вечным помазанием. Потому что через него Ты нам показываешь, что есть Твое и что есть нет Тебя. Поэтому мы молим и просим Тебя, чтобы свет Твоих божественных глаголов все глубже и глубже проникал в наше сознание, в нашего духовного человека, и чтобы Ты мог производить Твое помазание в детях Твоих, чтобы мы могли возрастать в святой храм, назидаясь на святейшей вере. Во имя Иисуса Христа мы призываем Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Начиная наше служение разбора слова, откроем Откровение Иоанна, глава 18. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон! Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит: в сердце своем сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие с нею, и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Стоя издали от страха мучения ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя. И все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь ее. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара, ее возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Еще целая глава величественного суда над великой блудницею. Кажется, что мы уже на предыдущем разборе слова конкретно касались ее, и вдруг опять еще одна глава, и еще суды, и еще Бог конкретнее раскрывает ее. Как никогда в эти последние дни Дух Святой открывает величественные суды свои. И открывая эти величественные суды свои, Он говорит: «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для свершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем». Это 13 глава книги пророка Исаия, говорящая о падении Вавилона. И Бог призывает сильных своих, торжествующих в его величии, чтобы они стали рядом с ним, для того, чтобы произвести этот величественный суд. Он говорит: «Честь сия всем святым его, всем святым, кто не является телом блудницы и кто не оскверняется от нее». Я сразу коснусь начальных стихов нашей главы. Если раньше Вавилон представлялся в жене, теперь в этой главе Вавилон представлен нам в городе. Город, который царствует над земными царями. И эти цари блудодействуют с этим городом, а над царствует от нее зависят все города и все царствующие. Практически ложная религия уже давно оседлала этого зверя и давно правит всеми государствами мира. Ни один царь, ни один президент не может взойти на престол без религии, чтобы она его не выдвинула. Как бы то ни было, именно она выдвигает его. Существуют всевозможные засекреченные тайные масонские ложи или еще какие другие, как мы не будем их называть, но это религиозные организации, которые своим колдовством, своими молитвами, а иногда своими многочисленными голосами проводят альтернативу этих президентов. И они входят вот именно с религиозными вождями в контакт, чтобы те помогли в голосовании им. И это Слово Божие называет любодейством. Потому что, согласно Писанию, Церковь Иисуса Христа, она отделенная от всего этого. Она не числится между народами, она не строит своего царства здесь, на земле. Она не пытается овладеть этим миром, совершенно не пытается. Сегодня очень многие даровитые теологи и богословы пытаются показать нам, что этот мир они смогут завоевать путем благовестия. Путем благовестия и путем миссионерской деятельности. Скажу смело и прямо, согласно Писанию. Сегодня вся эта шумная и блестящая миссионерская деятельность сводится к возне по отношению к Слову Божьему. Это не является миссионерской деятельностью. Подлинная миссионерская деятельность откроется, когда написано: «И тогда будет проповедано сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сегодня Евангелие Царствие не проповедуется. Сегодня большинство миссионеров даже не знают, что такое Евангелие Царствия. Они выучили в своих школах то тому, то сему, но их научили, в общем-то, просто как привлекать души и как обольщать их своим волшебством. Этим занимается блудница, у власти стоит блудница почти во всех миссионерских организациях. Президенты – это не люди помазания, потому что они призывают мир к покаянию и говорят: «Мы завоюем этот мир, мы завоюем его». Но, повторяю, они не завоюют его. Потому что сегодня все эти миссионерские организации не работают сообща. Каждая организация почти что работает независимо. Если я буду сейчас называть союзы, я не хочу их называть. Каждый союз работает независимо от другого союза и игнорирует другой союз. Возникают всевозможные стихийно созданные деноминации. Каждые 10 дней только на этой земле, в Америке, каждые 10 дней возникает новая деноминация. Только здесь. Сейчас они стали возникать везде. Новое движение, новый народ восстает. Новые люди восстают, выдвигают нечто новое и поднимают Библию, вот эту золотую чашу в руке своей. Но не знают, о Евангелии Царствия. Я скажу, когда оно будет проповедано, Евангелие Царствия, всем народам. Сейчас оно никак не может быть проповедано всем народам, и люди никак не могут его понять, потому что они находятся под властью зверя и под властью блудницы. Они не смогут понять его. И сегодняшняя миссионерская деятельность не способна пронести царственную весть Евангелия. Повторяю, они не знают, что такое Евангелие Царствия. Они пользуются словом Евангелие, но не знают, что такое Евангелие Царствия. Они не знают, что такое путь умиления, путь смирения и путь унижения. Они не знают, что значит быть за станом. Сегодня они все контактируют с великими и стараются это делать вот через деньги, чтобы это было роскошно, чтобы все это было театрализовано. Когда придет тысячелетнее царство, когда провозгласит труба Божия при звуке архангела и гласе Божием, и тогда мертвые во Христе воскреснут нетленными. Те, которые восхищены, сойдут со Христом сюда и соединятся с ними. И вот они-то во главе с остатком Израиля понесут Евангелие Царствия по всей земле. Вот тогда сатана не будет препятствовать. Тогда люди смогут воспринимать. Тогда умы их не будут засорены. И на пронесение этой вести дано будет 1000 лет. 1000 лет будет звенеть звонкой песней, как песня жаворонка. Царственная песнь Евангелия по всей земле, по всему лицу земли, по всем народам в 1000-летнем царстве. И все люди в то время услышат, и написано, и тогда придет конец. И тогда сатана снова будет развязан, отпущен на малое время, чтобы испытать вот этих живущих на земле, которые в течение 1000 лет могли принять эту царственную весть, чтобы испытать, теперь останутся они верны или нет. Мы будем разбирать об этом и конкретно подходить дальше, каким способом сатана будет делать это с теми людьми, которые 1000 лет жили под благословенным солнцем правды. Каким способом ему все-таки удастся обольстить тех? Но хочу сказать, что вот именно тогда придет конец. Именно тогда явится великий белый престол, от лица которого убежит небо и земля. Не найдется им места, и время закончится тогда. Это будет кончина времени. А сейчас время еще не закончено. И поэтому Евангелие Царствия сегодня проповедуется очень в маленьких порциях и очень небольшому стаду. Не бойся, малое стадо, не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит вам дать царство. А тогда будет проповедано это царство для всех. Сегодня люди не понимают этого царства. Не получив никакого помазания, никакого откровения внутри себя, не проверив его, совершенно божественное оно или небожественное, не зная конкретного учения, основания, люди выходят на великую миссию. Они что-то создают, они что-то делают. Вот, вы знаете, это все возня. Это все возня, это не есть благовестие. Хотя есть искренние, истинные труженики, посланные Богом, но они встречают сейчас мощное сопротивление. Мощное сопротивление. Но Бог готовит церковь свою. И Он говорит, вот здесь, в этот последний момент, силы святых начнут гаснуть. Потому что блудница перехватит всю свою инициативу. Мы видим здесь, она царствует над всеми земными царями. Если она может царствовать над всеми земными царями, представляете, что она может делать в религиозном мире? Это блудница. Что она может делать, этот великий город? Это не Москва. Здесь написано, я сейчас коснусь, и услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Выйди из нее, народ мой. Бог повелевает, это не единственное место, у пророка Исаии, у пророка Иезекииля, у пророка Иеремии повторяются эти же слова. «Выйди из нее, народ мой!» Апостол Павел говорит, «Выйдите из среды их, отделитесь и не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Павел звенит этой же мыслью. Его звонкая проповедь, царственная проповедь, она говорит о том же. «Выйдите и отделитесь и не участвуйте, чтобы вам не подвергнуться язвам ее». Но я слышу сейчас голос либеральной теологии, но мы же христиане, мы же соль, мы же должны осолять, куда же нам выходить? Если вы не выйдете, и вы с вашим рассудком и с вашей мудростью, вы подвергнетесь язвам ее, оставайтесь в этом Вавилоне. Но коль вы слышите голос Духа Святого, выходите, выходите. Не прикасайтесь к нечистому. Я сейчас прочитаю одно место, очень интересное место пророка Агея. Послушайте, что он говорит. Агея 2 глава, С 11 стиха буду читать. Так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. Далее, потом сказал Агей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо прикосновение к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. То есть вы поняли, если к чистому прикоснется что-то нечистое, вот это нечистое осветится, задается вопрос, потому что оно прикоснулось к чистому. Они говорят: нет, не осветится. А если наоборот получится, что чистое прикоснется к нечистому, вот, оно осквернится? Да, осквернится. Вы обратили внимание, насколько нужно быть осторожным, чтобы не соприкоснуться с мертвечиной? То, что мертвое. Если мы думаем, что мы осветим их и будем участвовать в обрядах их и в традициях их, которые не соответствуют Священному Писанию, ну, чтобы приобрести их, мы будем брать места Священного Писания, как делал апостол Павел. Но, повторяю, есть вещи, которые мы не можем делать. Если апостол Павел делал, он делал это только в начальной стадии. Приходив к обрезанным, он вел себя как обрезанный. Только в первую очередь до тех пор, чтобы ему дали слово. Как только ему давали слово, он сразу отвечал, что обрезание – ничто. Он только добивался, чтобы ему дали слово. И тогда он говорил. И тогда он отстаивал эту суть. Но когда дело касалось поклонения или еще чего-то, Павел говорит: я не уступил никому. Даже тогда, когда при первом моем ответе со мною никого не осталось. Когда все братья, окружающие его, были малодушны, и он остался один против своих противников. Но он сказал: я не уступил ни на час. Он продолжал стоять камнеломом? Нет. И поэтому он остался святым. Поэтому он не соприкоснулся с нечистотою. Соприкасаясь с этим Вавилоном иногда, нам кажется, что здесь все дорогое. Но этот город, если мы будем читать все эти пророчества, этот город предан Богом заклятию. И сегодня, как никогда, слышится голос, начиная от дней Пятидесятницы, звучит этот голос: «Выйди из нее, народ мой! Не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Я уже говорил, что такое прикоснуться к мертвому. Мертвое – это не просто мертвая материя. Мертвое – это то, что когда-то было живым, а потом умерло. Это то, где действовал Господь, а потом отступил по каким-то причинам. И люди продолжают все еще держаться то, от чего Господь уже отступил. Они все еще обращаются к вещественным началам мира. Запомните, вещественное начало мира, младенчество, все это нам дано до времени. И если мы не уложились в сроки, указанные Богом во времени, Бог отступает уже оттуда. Если раньше в этом младенчестве и в такой форме служения нас Бог благословлял, то когда пришло время для того, чтобы нам выйти из этого младенчества, а мы не вышли, Он не будет нас больше благословлять. Потому что мы пропустили условленное время, у Бога все лежит во времени. Дорожите временем. Когда я был младенцем, говорит Павел, я по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. Но когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь, он говорит, мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно. Когда теперь? Пока у нас идет служение младенчества. Тогда же, когда станем мужами и перейдем в служение Духа, мы увидим Его так, как Он есть. Речь не идет о потустороннем времени. Я встречался с епископами-младенцами, которые утверждали, что это за чертою времени, мы там станем совершенными, и там мы его увидим так, как он есть. Но вы представляете, эта мысль противоречит всем местам Священного Писания, целому комплексу учения. Иисус в своей Нагорной проповеди сказал определенно, конкретно, четко и ясно: итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Знал ли он, что он говорит? Сознавал ли он, что человек может дойти до совершенства Бога Отца? Сознаем ли мы это мы своим разумом? Нет, конечно, мы говорим разум. Наш говорит, этого невозможно. Этого невозможно, чтобы я мог в теле прийти к совершенству Отца. Но раз Иисус сказал «будьте», значит, это возможно. Значит, это возможно. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Но если мы не судим сами себя, то Павел говорит, мы сами себе собираем гнев на день гнева и праведного откровения суда от Бога. Нам кажется, что все идет нормально, служение идет благополучно. Мы, кажется, Бог молчит, то есть он согласился с такой формой служения, и эта форма служения не меняется из одного десятилетия в другое, вытекает, и ничего не происходит. Наоборот, все как-то отмирает, все становится, ну, бывает то сям, то там вспышки пробуждения таковые вот. Называют их пробуждением, начинается какая-то возня особая, потом опять все становится на свои места. Опять уже пробитая колея, как приняли, как научились, мы не хотим сойти. Но апостол Павел говорит, если мы не хотим, и нам кажется, что это так, то мы не судим сами себя. Тогда мы собираем себе гнев. И в этот день, когда Бог придет, откроется гнев его. Просто, что этот гнев не открылся сейчас, мы собираем его на день гнева. Но не лучше ли судить самих себя? Те люди, которые начинают судить сами себя, они приготавливают себя. И жена его приготовила себя, мы будем читать дальше. Они приготавливают себя так, как он чист. Они идут к свету, свет осуждает. Вы знаете, когда вы выходите на свет, то он обязательно изобличит ваши неправедные поступки. Он изобличит вашу неправильную жизнь. Вам хорошо было жить без света? Нормально. Я нормально веду себя с женою. Я нормально веду себя с мужем. Муж не прав, жена не права, дети не правы, он не прав, пастор не прав, тот не прав. Только я права, только я прав. Но когда я иду к свету, вдруг я вижу, что я не прав, я не права. В общем-то скажу, что многое господство мужей на женах только потому, что жены господствуют. Они не господствуют в буквальном смысле слова, он полностью господин над нею, но она вина тому. Через нее проявляется власть вот этих демонических духов на него. И он, видя в себе, не может найти в себе силу. Он понимает, что он господствует, что он не должен господствовать. Я уже говорил, нормальное отношение мужа к жене – это солнце к цветам. Как солнце светит на цветы, они раскрываются. Если муж будет иметь образ Христа и поступать с нею, как Христос, жена раскроется навстречу ему. Но он не поймет, что происходит с ним. Он не может взять инициативу, он не видит. И ему кажется, что наконец-то он взял инициативу. Ты должна, ты будешь подчиняться мне по закону. Это неправильно, это не по Писанию. Это не есть та христианская жизнь. Это мы не судим себя, мы должны начать и судить себя. Вы знаете, когда мы освобождаемся в нашем духе, как мы говорили в среду, когда мы освобождаемся в нашем духе, тогда Дух Господень начинает действовать, и помазание начинает течь, оно приходит в действие. В обремененном духе Дух Святой не действует. Закрытый дух, оскорбленный дух, Дух Святой не действует. Тяжесть какая-то лежит, Дух Святой не будет действовать. Мы должны освободиться от этих оков, от этих тяжестей. И поэтому выйди из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в язвах ее. Я сейчас прочитаю, какое, то есть буду говорить о факторах, которые есть в этом городе. Почему именно здесь сказано, что этот город одевается в порфиру, в багряницу и в виссон. Что это значит? Как он может в это одеваться? Вы знаете, порфира – это длинная пурпурная мантия, которую одевали монархи при торжественных процессиях. Эта одежда одевалась только в исключительных случаях и только монархами. Багряница – это одежда представителей верховной власти. И вот она именно одета в это. Вы обратили внимание, что в последнее время в обществах религиозных говорил и буду говорить и проповедовать об этом, чтобы святые могли увидеть и оставить эту блудницу. Они перехватили власть, и они стараются объединяться в связке. Они думают, это они объединяются. Слово Божие говорит, это я дал повеление, свяжите их в связке. Вот они не могут, чтобы церковь действовала индивидуально. Вот им обязательно надо объединяться и вырабатывать вероучение какое-то особое. Вот до сих пор еще не выработанное. Им надо какое-то новое Евангелие. Я говорил и скажу, меня всегда это поражало. Каждая церковь имеет свое вероучение. Но почему бы не отталкиваться вот от этого и просто жить в дружбе со всеми? Нет, они начинают объединяться. Они перехватывают власть. Они входят, вот одевают такую порфиру, что цари с ними начинают зависеть даже от них. Весон – это уже что-то такое особенное. Весон же есть праведность святых, написано. Каким образом блудница могла облачиться в весон? Весон – это прозрачная светлая ткань. Символ праведности святых. Да, она тоже оделась и в это. Плюс, кто теперь ее не послушается? Когда будут видеть на ней весон, то есть вы не подкопаетесь к ней, она имеет вид благочестия, вид праведника имеет. Уж молиться-то она будет так молиться, что вы все скажете, кто подобен этим молитвенникам. Она выйдет на угол улицы и так будет молиться, чтобы сразу видели ее. Она так выберет тот момент, вот приспичило ей молиться на углу. Ну, пройди немножко. Ну, пройди немножко, пусть тебя видит только одна улица. Нет, она станет на углу, чтобы ее видели две улицы, эта блудница. Когда Слово Божие говорит, если у тебя есть нужда, войди в комнату твою, запри за собою дверь твою и скажи отцу твоему в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Если вы обремененные в духе, не кричите, не разговаривайте, не разглашайте никому. Зайдите в вашу комнату и начинайте молиться на языках и скажите: Господи, освободи мой дух. Что за тяжесть лежит? Вы не должны быть под тяжестью. Сатана говорит, это нормальное явление, ненормальное явление. Освободитесь. Борьба – нормальное явление, но ненормальное явление, если ваш дух скован. Нормальное явление, если вы чувствуете вкус борьбы. Вы увлекаетесь ею, вы чувствуете тяжело, но вы знаете свет, вы видите свет, вы идете к нему, вы отрекаетесь от этих сатанинских духов, которые хотят контролировать, давлеть над вами. Вы молитесь, и свобода приходит. И потом вы замечаете, как быстро она улетучивается. Кто-то что-то сказал. И вы обратите внимание, кто говорит. Иногда кто-то что-то сказал, вы не обратили внимания. Он сказал гораздо хуже. Но иногда кто-то сказал маленькую какую-то мысль, выразил какое-то просто слово, и у вас все упало. Я хочу, чтобы вы имели свет. Если вы чувствуете, что все упало, значит, за этим человеком стоит целая армада демонов. Если одно слово могло повергнуть вас в недоумение, в скорбь, и ваше сердце опять застонало, противостаньте и постарайтесь не встречаться больше с этой личностью. Если вы видите, что эта личность приводит вас в смятение, разорвите с ней, это Вавилон. Если вы скажете, что я попытаюсь что-то сделать, не оскверняйте себя. Разорвите и идите, выйди из нее, народ мой, чтобы не участвовать во всех грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. И поэтому Он призвал сильных своих, торжествующих величие своем для этого суда. Сильные должны выйти, их немного будет. Их немного будет, кто окажется вне станом, готовы нести унижение, посрамление и одиночество. Но зато вы будете оправданы. Это не будет внешнее благочестие. Вы начнете питаться внутренне. Дух Святой раскроет вам красоту унижения и смирения. Он поведет вас долиной плача, и Он откроет для вас источники вод. И вы найдете там подлинное благословение, которое не от этого мира. Видите ли, этот мир золото, камни дальше идет. Она и золотом, и камнями обогатилась. Слово Божие говорит, все золото мое, все серебро мое. Все деревья в лесу на горах мои, весь скот на горах мой. Они берут эти места Священного Писания. Блудница берет, это все наше, она кричит. Это все наше. Как Израиль обобрал Египет, так и мы оберем этот мир. Это все наше, это должно быть в наших руках. И она уже это сделала. Она уже это сделала. Повторяю, сегодня религиозные организации скопили миллиарды. И сегодня они манипулируют политикой и направляют ее. Они сегодня продают и покупают. И купцы продают ей это все и обогащаются от нее. Они обогащаются от нее. Я хочу сказать, здесь говорится, все имеющие корабли на море. Они посыпали пеплом головы свои, вопили, плача и рыдая. Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море. И попустел в один час. Кто это такие все имеющие корабли? Думаете ли вы, что речь идет о естественном положении. Это образы. Здесь нет естественной картины. Все имеющие корабли не могли обогатиться. Ну, вот блудница. Здесь речь имеет, что они воздыхают. Что теперь будет с нами? Имеющие корабли – это вожди деноминаций, которые ведут эти корабли в этом религиозном море. И которые именно они разбогатели, потому что они вошли с этой блудницей в связь. И она дала им право, она выписала им мандат на действие. Она дала им такое право. Сегодня люди хотят иметь на руках что-то такое особенное, чтобы прийти и показать: я богослов. Я закончил такое-то высшее учение, вот у меня диплом. Значит, а иначе без диплома нигде не принимают. Нужен диплом, нужен какой-то специальный лайсенс от какого-то спецсоюза, который бы там, а иначе вас не примут. И не ходите, и пусть не принимают, но не входите в это. Будьте очень осторожными. Я не говорю, что сейчас иметь лайсенс какого-то союза в буквальном смысле слова нет, но если вы зависите от него, если вы не имеете ничего внутри, имеете только лайсенс в кармане, поймите, это вам не поможет. Я понимаю, тщеславие, у меня лайсенс вот такого-то союза. Вот раз, и тут все: о, пастор, министрис. Вы знаете, дети Божии, когда Бог дает им право, и когда Он их помазует и уполномачивает, Он открывает двери для них, которые никто не может закрыть. Вполне быть может, у него будет и лайсенс, может быть, его и не будет. Если его не будет, это не помешает Богу распахнуть для него дверь, которую никто не может закрыть пред ним. И он поведет его в то место, где будет действие. Бог знает своих. Бог знает своих. И поэтому наше золото и наше серебро, не в буквальном смысле вот это на этой земле, это золото и золото этой земли, и серебро этой земли, и богатство этой земли. Апостол Петр говорит, все это сберегается огню. Сатана обманывает вас, что на новой земле и на новом небе будет вот именно это золото, и что Иерусалим будет именно из таких золотых улиц. Мы уже просматривали и говорили, что чистое золото – это совершенно другое, как прозрачное стекло, если вы помните, мы говорили об этом. Речь не идет о буквальном золоте, речь идет более о величественной праведности, о золоте, о Слове Божьем, очищенном через огонь. Люди, крещенные огнем, это золото очищенное, как прозрачное стекло, как жемчуг. Вы станете воротами. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Слушали меня, и вас будут слушать. Меня не слушали, гнали, вас тоже будут гнать. Ну, то есть вы сделаетесь воротами. Я сказал, говорит Христос, я есть им путь. Теперь, говорит, вы путь, я даю вам ключи. Вы можете стать жемчужными воротами, и люди будут рождаться через вас. Бог будет рождать их через вас. Вы можете стать стеною вот этой из 12 оснований. Вы можете стать золотой улицей, неважно, в теле Христовом, кем назначил вам Бог быть. Если вам Бог назначил быть улицей, а вы хотите быть жемчужными воротами, а быть может, вам Бог назначил быть каким-нибудь драгоценным камнем в 12 основаниях Иерусалимской стены, Вышнего Иерусалима, который Матерь всем нам, а вы говорите, я хочу быть улицей. Все у Бога прекрасно. Нужен глаз, нужно ухо, никто не занимает чужого положения. Ищите и молитесь пред Богом, чтобы Бог дал. И когда Бог дает, Он дает дарование к этому. Он не дает желание без дарования. У Него обязательно есть дарование и желание. И когда есть и то, и другое, это еще не говорит о том, что момент выступать. Он потом даст сигнал: выступай, это твой час. Быть может, это будет 11-й час. Быть может, это будет 9-й час. Быть может, 6-й, быть может, это будет утро, полдень, вечер или совсем вечером, неважно. Стой, жди своего сигнала. Для религиозного мира, не знающего Бога, есть всегда время. Но для Иисуса и для Иисусовых не всегда. Он говорит, вы идите на праздник сей, а я не пойду. Для вас всегда есть время, а для меня не всегда. И когда они пришли, вдруг и он появляется на третий день, на этом великом празднике. Становится на возвышенное место и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. По закону этого праздника в этот момент бралась чаша, наливалась в нее вода, и она выливалась в проток Иордана. Это был прообраз излияния Духа Святого. Это он говорил о крещении Духом Святым, которого должны были принять верующие в него, ибо он еще ни на кого не нисходил из них, потому что Иисус не был прославлен, написано. И поэтому, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Поэтому золото, серебро, драгоценные камни, все на этой земле, истинные христиане почитают все это за ссор. Но блудница считает это своим конем. Она обогащается этим, покупает телевидение, покупает журналы, покупает радиовещание, она полностью закупила прессу. И даже правительство не может ей манипулировать. Она запускает спутники, и она посылает то, что она хочет. Какая же это евангелизация? Я думаю, многие дети Божьи уже прозрели. Особенно те, которые, лет 10 хотя бы верующих, пока еще не было этого спутника, который сейчас полностью захватил планету и растлевает ее яростным вином блудодеяния. Так говорит Господь из Библии. Во имя Иисуса лбом льдину разбивать, цепи разрывать. Во имя Иисуса Христа. И там чудеса, и там знамения, и я не говорю в буквальном смысле, не одеты в порфиру и весон. Здесь Слово Божие имеет не буквальное обогащение. Оно имеет в виду порфиру и весон власть. Оно имеет весон святость, но ложную святость. Хотя действительно они все это делают через тельца золотого. Они думают, что все это принадлежит им. Я хочу сказать, чтобы святые знали, твой город не здесь, среди мертвой пустыни. Твое золото – это Слово Божие, 7 раз очищенное, доведенное до полноты. Твое золото – это крещение огнем. Твое золото – это испытание огнем, когда ты пройдешь все унижения, когда ты будешь смирен до конца, когда твой ветхий человек замолчит раз и навсегда, когда он не будет больше вопиять о справедливости, когда он совершенно замолчит, и ты скажешь «Слава Богу!», когда ты придешь в тихую гавань к нему, когда ты успокоишь его божественное сердце, и тогда ты сам успокоишься. Ты не успокоишься до тех пор, пока ты не успокоишь сердце Бога. Оно беспокойно, оно в беспокойстве, а мы хотим успокоить себя. Успокойте сердце Божие. Не этот мир, не эти богатства – подлинно святые, они разумно пользуются этими богатствами. Они разумно. Это неправедное богатство. Им можно сделать многие вещи, разумеется, но не в них сила. Сила в Духе Святом. Сила в Духе Святом. Бог может допустить вполне, что святые будут нуждаться, будут терпеть голод, но не умрут от смерти. Хлеб будет дан им, и вода у них не иссякнет. Прибежище их – неприступные скалы. Скала. Вы можете колебаться. Но если под вами основание Иисус Христос, вы не упадете. А если вы упадете, вы на нем упали. А он не колеблется, он поднимет вас. Вы понимаете, как хорошо быть на его основании? Можно даже колебаться. Он не выкинет вас, когда вы колеблетесь, потому что он льна курящегося не угошает и трости надломленной не преломляет. Если даже задрожали ваши колени, вы споткнулись и упали, но вы на нем. Вы имеете его основание. А что толку, если Бог начнет колебать ложное основание, и оно начнет колебаться, а люди твердо стояли и кричали с нами «Бог!». Но когда это основание Бог начнет колебать и покажет, что то, что лежит под вами, и то, на чем вы строили, не есть Иисус Христос и не есть Его учение, пришедшего во плоти, что вы тогда будете делать? Куда вы будете падать и кто вам тогда поможет? Ну кто вам тогда поможет? Ведь это основание должно нам помочь. Поэтому я могу колебаться. Откровенно скажу, что часто могу колебаться. Но слава Богу, подо мной твердое основание. Когда я начинаю колебаться, оно начинает укреплять меня. Один стихотворец сказал, или же это сказала, «Непобедим подо мною утес». В английском переводе Библия есть, и там есть названо, значит, «скала веков». То есть Библия называется «скала веков». Вы знаете, когда такая вечная, живая скала, она сделает из нас колеблемых, как из Петра. Петр, тростник, колеблемый ветром в любое время, Бог его делает, ты Петрос, то есть живая скала. Бог объявил нас. Он сделает так, что мы срастемся с этой скалою. Если даже мы и колеблемся, и сатана говорит, ты малодушный, ты грешный, ты ничего не достигнешь. Потому что, посмотри, ты колеблешься от всего. Но если, повторяю, вы имеете основание, скажите сатане, если я и колеблюсь, силен Бог, поддерживающий меня. Он может поддержать меня. колебались все мужи Божии. Не было ни одного мужа во плоти, кто бы ни колебался, даже Иисус. Даже Иисус, который не имел греха в плоти своей, колебался на этом основании. Он сам был этим основанием, Отец был его основанием, но там, в Гефсиманском саду, он стал ужасаться и тосковать, и сказал: «Душа моя скорбит смертельно». И что он стал делать? «Отче мой, нет ли у тебя другой чаши?» Это колебание. Там написано, он страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался виновником для нас вечного спасения. Он пришел в совершенство путем страданий, а не путем роскошной и богатой жизни, не путем какого-то земного успеха и материальных благ. Он пришел именно путем страданий. Да, он Бог чудес, он мог сделать денег сколько хотел, но он никогда не пользовался этим. Но показал, что он может это делать. Когда сказали: «Учитель, ваш не даст ли дидрахмы?» То есть это дань, подать на храм. Петр пришел, сказал: «Даст». Он говорит: «Пойди, закинь уду. Первая рыба, которую поймаешь, вытащишь, у нее во рту будет статир. Возьмешь статир, это 2 дидрахмы. Заплатишь за себя и за меня». Видите, какой чудный Бог. Он может делать все. Он берет несколько хлебов, несколько рыбок, кормит тысячи, и 12 коробов полных остается. Не убывает. По могуществу силы у него ничего не выбывает. И однако он мог голодать в пустыне. Он испытал, что такое голод. Это не было божественное присутствие, и что он под божественным присутствием не чувствовал голода. Он чувствовал, написано, когда же взалкал. Он как человек взалкал. И тогда приступил искуситель. Видите ли, он тогда приступает, когда плоть начинает вопиять о законном. То есть это законное положение тела, у нее есть определенные сроки, и если вы в определенные сроки не дали ей пищи, она умирает. И она законно требовала: «Я уже умираю, все, у меня больше ничего не осталось». И тогда сатана подходит и говорит: «Ты умираешь, все». Вчера мы были у Васи, слободы, за которого молились. Ну, в общем, тяжелое положение, смерть подошла по всем правилам уже к нему. И снова предложение, значит, пойти, значит, на медицинские какие-то, значит, не обследования, а чтобы ему дали возможность перекачать его кровь, а это нужно всю жизнь делать и каждые 3 дня. Он посмотрел на все это, говорит: «Не хочу жить такой приземистой жизнью, не хочу. Лучше, говорит, я умру стоя, не сломленным, но я на это не пойду, не хочу так жить». То есть, если даже, как те 3 отрока сказали, мы и погибнем, то, царь, мы твоим богам не поклонимся. Я не говорю здесь о том, что не нужно пользоваться медициной, но медицина уже ничего не может ему предложить. Ничего такого, что могло бы удовлетворять. Он смотрит, он не хочет такой жизни. И поэтому он просто предал себя в руки Божии и ждет. И говорит: «Если даже, все равно я уйду не сломленным. Если даже Бог не коснется меня исцеляющей силой своей». Вот. Поэтому в данной ситуации мы должны понимать, святые должны противостоять, они не должны зависеть ни от денег, ни от богатства, ни от болезней, ни от скорбей. Что отлучит нас от любви Божией? Голод, скорбь, теснота, болезнь, гонения за тебя умерщвляет нас. Всякий день считает нас, как овец, обреченных на заклание. Ну что он говорит? «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Золотые эти товары все. Здесь также говорится, что корица, фиал, мира, ладан, вино, елей. Что это значит? Это не в буквальном смысле слова. Вы знаете, что корица – это высушенная такая кора тропических деревьев. Она из себя издает ароматические такие свойства. Она для пряности употребляется. Она употребляется также в медицине, как лекарство. Корица, ладан, мира, оно употреблялось на священное у Бога. Этим кадили пред Богом. При всех жертвоприношениях это было кождение пред Богом. И это тоже у нее было. Но все это было ложно, все это было не в тех пропорциях. Это был чуждый огонь, чуждый огонь. Заметьте, все это есть. Кождение – это хвала. Это не жертвоприношение за грех. Когда кадят этими благовонными веществами, это благоухание приятное. Оно входится во святое святых, и там кадят. Оно приносится в хвалебных жертвоприношениях. Она это имела. Она это имела. Вы видите, очень много хвалебных песен они поют. Но вместе с этими хвалебными песнями там есть все. Иногда эти хвалебные песни поются в стиле рока, тяжелого рока, христианского так называемого рока. И неважно, даже если бы они пели его и не в стиле христианского рока, но только потому, что они блудница. Даже если не будут выдавать подлинно святое, но они блудница. Потому что они соприкоснулись, и все те, кто соприкоснулся с ними, как пророк Агей сказал, если что-то соприкоснется с ними, то как вы думаете, это все... Спасибо. Это все сделает святым его? Нет, не сделает, говорят. Даже сами священники говорят, не сделает. Насколько же мы сейчас должны быть осторожны, осторожны во всем этом, чтобы не прикасаться к нечистому? Все это, говорит, блистательное удалилось от тебя. Далее здесь говорится, и вина, и елея. Вы видите, у нее даже есть исполнение, вино. У нее даже есть помазание. Но все это ложь. Господи, не Твоим ли именем все это мы делали? Знаете, беса изгонять без исполнения, пусть это была имитация для людей, пусть это имитация, потому что бес может имитировать. Он сделает вид, что вышел и оставил свою жертву. И жертва действительно почувствует себя лучше. Она действительно будет орать, кричать, визжать, падать, и потом встанет с просветленным лицом. Но это имитация. Он просто отступил для того, чтобы обольстить, потому что там ложь. Есть помазание, но оно ложное. Есть какие-то внутренние проблески, откровения какие-то, действия, побуждения какие-то. Но в силу того, что вы видите, по плодам их узнаете их. Вы видите, что не может смоковница приносить яблоки. Яблони не может приносить черешню. Вот. Если вы посеяли пшеницу, то взойдет пшеница. Поэтому, когда вы смотрите на плоды, несмотря что вид благочестия имеют, но тем не менее они свободно сходятся с вором. Они свободно сходятся с прелюбодеем. Они не против прелюбодеяния. Они закрывают на него глаза. То есть очень многие вещи прошли у этих людей. Они не пугаются греха. Они не тоскуют о грехе. Все то, что они делают, они снимают с людей депрессию. Они снимают депрессию, какой бы она ни была. Они убаюкивают их. Они заколдовали их вот таким вот яростным вином прелюбодеяния. Далее здесь говорится и муки, и пшеницы. Вы видите, у них очень много слова. Пшеница, мука. Христос сказал, что Он является истинным хлебом. Он истинный хлеб. Но они имеют, как будто бы много, закончив такие вот учебные заведения, получив степень бакалавра, вы представляете, что они могут делать? Да у них целые книги Спержина, еще других, Муди и всех великих мира, бывших действительных помазанников. Им не нужно уже что-то делать, им только плагиат. Знаете, что такое плагиат? Это переписка. У него все уже готово, его наставили в этом институте, как ему призывать людей, как ему молиться. Самые великие из них даже уже, ну, они не имеют даже время учить. Просто когда им нужно, они открывают листок или открывают данное место и молятся с листка. Я видел президентов, молящихся с листка, президентов больших христианских пятидесятнических обществ, которые молились с листка. Я видел при рукоположении, как они молятся с листка, проповедуют с листка. То есть они просто читают с листка и читают потрясающую ту проповедь, проповедь человека, которого они заклеймили, обозвали беззаконником и облили его грязью. Читает его проповедь. Я был здесь, в Америке, на таком собрании, на таком рукоположении. И я говорил тогда о блуднице там. Но меня не смогли переводить по-английски. Далее говорится у Иеремии 51 глава 9 стих, есть такие стихи, такое место Писания. Врачевали мы Вавилон. Врачевали мы Вавилон. Но что получилось? Я зачитаю это место. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу. Пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего. Перестаньте врачевать Вавилон. Если вы хотите его врачевать, если хотите что-то для него делать, оставьте его. Суд пришел этому Вавилону. Бог воспомянул неправды его. Разумеется, это не произойдет, ну, каким-то особым коренным образом, резко. Но Бог уже начал судиться с этим Вавилоном, собирая его в связки. Пусть он вопиет, пусть кричит. Самые сильные его падут. Какой бы ни был крепким этот город, падет. И падение его уже началось. Несмотря на то, что он сегодня имеет такую, как будто бы необыкновенную власть, но падение его уже началось. Просто этот город еще этого не замечает. Но как только святые восхитятся, как только царский покос будет скошен, как только сидящий на светлом облаке пустит серп свой, чтобы земля была пожата, как быстро Бог исполнит и призовет. Практически произойдет то, что я сказал в начале 13 главы пророка Исаии. «Я дал повеление избранным моим и призвал для свершения гнева моего сильных моих, торжествующих величии моем». Призыв – это восхищение. Он призовет этот царский покос для исполнения приговора над этим Вавилоном. Но уже началось это исполнение, уже оно идет. Я хочу, чтобы дети Божии могли быть очень осторожными с этим Вавилоном и не впасть в обольщение, и не впасть в искушение. «Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Бог не совершает суд отдельно, Он совершает суд вместе со святыми своими. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящими в трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже этой театрализованности. Не будет уже этих отпетых певцов и певиц, которые сегодня своими профессиональными голосами и профессиональным исполнением создают иллюзию помазания и вдохновения. Не будет их. Не будет в тебе, далее написано, никакого художества. И шум от жерновов не слышно уже будет в тебе. Никто уже не будет молоть в тебе. То есть Бог прекратит работу этой блудницы. Она уже не сможет молоть. В ней уже не будет никакой красоты. Сегодня она вот этим художеством, театрализмом, все это она привлекает к себе. Но Бог говорит, уберу. И свет светильника уже не появится в тебе. Свет светильника не появится в тебе. Сейчас еще в тебе есть Даниил, в тебе есть эти три мужа, они находятся у тебя. У тебя там еще есть плененные, находящиеся в плену. Они являются светом для тебя. Это они светильники твои. Он думает, что это он сам свет для народов. Он думает, что это он просвещает, но, повторяю, просвещают его святые Божии, находящиеся в плену. Но вот Бог говорит этим пленникам, выходите и не бойтесь. Выходите. Вы получаете свободу, выходите. И сегодня эта блудница дает разрешение на создание любого религиозного общества. Можете выходить и создавать что угодно, она не осуждает. Она приветствует, она даже не видит в этом выходе, что как только из нее святые выйдут, она пропала. Свет светильника уйдет, она пропала. Но она себя считает светильником, она не считает, что Даниил является ее светильником. Я уже говорил об этом, несмотря на все это, правая рука царя Вавилонского был Даниил, советник его. А эти три мужа тоже были при всех делах царя, но не только там они были, там было еще множество людей, которые руководили. Но там были эти немногие, которые осоляли, потому что там были еще пленные иудеи, которые нуждались в них. Но когда Бог сказал «выходите, выходите», и они стали выходить, и они оставили Вавилон. И Даниил стал в молитве молиться. Я знаю, что многие дети Божьи сейчас молятся. Я хочу, чтобы мы молились об этом, чтобы дети Божьи прозрели, чтобы мы сами прозрели, чтобы мы могли выйти из этого Вавилона, не участвовать в неправдах его, чтобы не подвергнуться язвам его. И уже не будет слышно в тебе голоса жениха и невесты. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. А Господь сказал, не прикасайтесь к помазанникам моим, и пророкам моим не делайте зла. И народ испугался, цари боялись прикасаться к помазанникам. Цари языческие, зверь боялся прикасаться к помазанникам. Несмотря на то, что он такой страшный, несмотря на то, что он с 7 головами и 10 рогами, он боялся прикасаться к помазанникам. Он это делал через блудницу. Видите ли, Пилат никогда бы сам не распял Христа. Вы знаете об этом, что он боялся. У него был страх, животный, панический страх. А вдруг это действительно Сын Божий, как о нем говорят? А ведь жизнь его, а ведь дела, ведь он все прекрасно знал, знал, что предают его из зависти. А тут еще сон жены, которая так много страдала во сне. И написала письмо: «Не делай зла праведнику сему, ибо я много выстрадала за него во сне». Много выстрадала. Зверь боится прикоснуться, но он делает это через блудницу. А она не боится прикасаться. Так было с Израилем. Это образы для нас. Когда пророки Израиля появлялись в любом языческом государстве, цари преклонялись пред ними. Завоеватели мира падали на колени пред пророками Израиля. Но Израиль бросал их в грязь, убивал, не признавал и говорил: «Замолчите и уходите». Потому что в Израиле были еще другие пророки. Слово Божие о них говорит: множество лисиц и лисенят, которые портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете. Это ложные пророки, которые бесчинствуют, которые видят ложное видение. Ложное видение. Вы знаете, мы должны распознавать, в общем-то, ложное видение и не пугаться. Мы должны знать, какое видение может Бог показать, а какое не может. Бог не может показывать несерьезных видений. Он никак не может несерьезно показывать. Ко мне одна сестра подошла и говорит: было показано видение, у тебя руки вот так белые, а вот здесь все черное, вот дальше. Я тебя не знаю, ты сам уже разберись, что там с тобой. Видите ли, Бог не может показывать подобное видение. Бог не может очистить руки, то, что я делаю, а вот это черное, а вот это светлое. То есть мы не должны доходить и легко так принимать это и проносить. Я понимал, я спросил: вы наш член, сестра? Она говорит: нет. Я вас не знаю. Но потом оказалось, что она, в общем-то, меня очень хорошо знает, и притом знает как сатаниста. Так что вполне, то есть ей могло, только я думаю, почему же все-таки белые руки были? Ей должно все-таки все было показаться черным. Вот здесь уже противник проиграл. Он показал самую такую главную часть белым. Вот. Но не это суть. Это... То есть дети Божии должны понимать, Бог не занимается такими вещами. Он не будет показывать одну часть светлую, другую темную. Он не будет показывать в одном углу Иерусалима, в другом ад. Он не будет мошки здесь показывать, а там свет загорелся, а вот здесь звездочка. Он не занимается такими вещами, чтобы обольщать нас. Он хочет, чтобы мы стали на истинное основание Слова Божия. Когда мы его знаем, никакие видения, никакие пророчества не поколеблют. А в Израиле все это было. Вот почему он не мог признать истинных пророков. Потому что слишком много было лжи. Но зверь боялся. Я уже говорил, когда Александр Македонский вошел в Иерусалим и увидел первосвященника, идущего из храма, он слез, завоеватель, который очень сокрушался, что больше нет государств. Как жаль, что больше нет государств, которые бы я мог завоевывать. Он слез и стал на колени перед этим первосвященником. И тот возложил на него руки свои и благословил его. Он говорит: я видел тебя во сне, благословляющим меня. Да, Бог давал власть. Бог говорит: я даю ему, я даю ему. И Бог передавал власть вот этим людям, чтобы они свершали его дело, и они свершали дело церкви. Все созревало для мессианской нации. Мессианская нация была в такой структуре, в таком водовороте. Несмотря на то, что Вавилон был молот всей земли, Бог говорит: я сокрушу этот молот. Бог сделал свое дело, и Христос пришел через эту нацию. И никакие монархи не могли уничтожить ее. И Бог вывел из нее. Это образы для нас. Поэтому сейчас, сегодня Бог выводит из этой блудницы. Ни в коем случае не поймите, что я говорю по отношению случившегося среди нас. Запомните, что среди нас тоже есть блудница. И то, что произошло, это не есть, что там осталось. А иначе сейчас вы можете меня превратно понять. Я не говорю по отношению случившегося. Я просто говорю истину Божию последних дней. Из всего, что нечистое, выйдите, то, что вам ясно и то, что понятно. Из того, что Дух Святой вам открыл, и вы видите, что это не так, выйдите. То, что не по вашей вере, выйдите. Выйдите. Не прикасайтесь к нечистому. Мы можем делать многое и многое пропускать. Мы, в общем-то, прекрасно знаем, что смотреть телевизионные программы, сидеть у телевизора, разлагающие программы, а потом приходить в церковь и наводить здесь порядки и кричать, кто прав, кто не прав. Да сохранит нас Бог от такой самоправедности и от таких вершителей. Да сохранит Господь. Потому что эти люди составляют тело блудницы. Они льют на ее воду мельницу. Я уже говорил, если вы не умеете обращаться с телевизором, выбросьте его. Выбросьте. А иначе вы погибнете. Вы будете говорить о чем-то великом, вы погибнете. Потому что вы не имеете права голоса в церкви совершенно, вы блудница. Выйдите из среды ее, очиститесь, вы тоже в грехах. Выйдите, освободитесь от этих грехов. Освободитесь от излишеств парфюмерии. Есть, повторяю, в христианстве золотая середина, которую ненавидят и та сторона. Аскетизм говорит ничего. Вседозволенность говорит все можно. Вы не должны выглядеть, как выглядит этот мир, чтобы вызывать животные инстинкты у противоположного пола. Пусть сам Господь Духом Святым объяснит форму вашей одежды и меру парфюмерии, и меру ваших украшений. Оно не грех, но вы можете вести ко греху, и это может стать вашим Богом, потому что во Христе существует середина, то есть умеренность. Во всем умеренность, во всем воздержание. Воздержание в словах, воздержание в одежде, воздержание в украшениях, воздержание в прическе, воздержание в обиходе своем, воздержание в трате денег. Чем их больше, тем я больше их трачу. Тем я больше их трачу. Используйте их на дело Божие. Пошлите их в небесный банк. Они перейдут в действительное золото, а это соржавеет все, что здесь. Все то, что мы потратили на себя, не пойдет в небо. Не пойдет. Только то, что мы сделали во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа и для Него. И для Него. Делайте как для Него. Я не буду уже начинать 19 главу, но один стишок ее зачитаю. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение! И слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая распила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее“. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола шел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие“. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель“. Мы будем разбирать дальше с 7 стиха 19 главу на следующем. А сейчас у меня такое желание – спеть вместе с этим небесным хором, присоединиться к нему. Аллилуйя. Давай, Илья, сядь. Мы споем, и потом я дам возможности для вопросов.